Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио Радонеж по Евангелию от Матфея, 23 глава. И рассмотрим две темы. Первая. «Горе вам, книжники и фарисеи» – это с 13 по 36 стих. И вторая тема – «Судьба Иерусалима» – с 37 по 39 стих 23 главы. Самозванцы от святости – такими были книжники и фарисеи. Они занимались имитацией праведности и святости. Святость на языке библейского иврита означает посвященность, отделенность и отличие. Но в действительности они мало чем отличались от обычных людей. Скорее даже в чем-то проигрывали им. Те, по крайней мере, не лицемерили и ничего из себя не воображали. И все же Христос, обличая их, как мы увидим далее из толкования Оригена, искал для них покаяние. Из текста этих проклятий, на это обращают внимание истолкователи, Сын Божий как бы ставит их между горою Горизим, гора благословения, и горой Геваль, гора проклятия, возвращая их во времена вхождения в землю обетованную, то, что описано во Второзаконии 27:11, 26, 28 глава с 1 по 68 стих. И Христос, чередуя слова «горе вам, горе вам, горе вам», возвращает слушающих в прошлое на 1500 лет, как некогда между горами Горизим и Геваль чередовалось проклятие. «Проклят, кто сделает изваяние или литый кумир! Проклят, злословящий отца своего или матерь свою! Проклят, нарушающий межи ближнего своего! Проклят, кто слепого сбивает с пути! Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» И весь народ скажет «Аминь» – Второзаконие, 27 глава, с 15 по 19 стих. А с другой стороны, с горы благословения, Горизим, звучало «Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих, благословены житницы твои, кладовые твои, благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, благословит тебя на земле». Второзаконие, 28 глава, с 3 по 8 стих. И мы читаем первое горе, проклятие. Где-то рядом, эхом уже с горы Голгофа, звучит благословение. А проклятие как бы раздаются с горы Синай. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих входи не допускаете». Евангелие от Матфея, 23 глава, 13 стих. «Горе вам». Ориген так истолковал эти слова. Будь то проклятие, будь то произнесение горе, оно относится к кому-то согрешившему. Не из-за произнесения произносящего, а из-за грехов самого согрешающего, который делает себя достойным получения или тех проклятий, или этих горе, которые Бог ради наставления произнес о тех грешниках, чтобы обратить их к благу. Ибо и Отец, порицая Сына, часто произносит для Его исправления некоторые речи, которые кажутся проклятиями, однако нет желания, чтобы Сын стал достоин тех проклятий, но желает Его скорее отвратить от них. Конец цитаты. То есть не Бог уходит от нас, но мы удаляемся от Него. Не проклятие делает нас проклятыми, но сам грех, содеянный нами, оскверняет, губит и проклинает нас. Есть такие грехи, которыми человек сам себя отлучает от церкви и ставит за церковной оградой, и священник, читая разрешительную молитву, произносит перед нею слова «примири и соедини его». То есть соедини, как отсоединенного, и соедини его, святей твоей церкви, о Христе Иисусе, Господе нашем. Слова «Затворяете Царство Небесное человеком» блаженный Иероним истолковал следующим образом. Горе – это вопль печали, потому он говорит, что они затворяют для людей Царство Небесное, что скрывают в законе утешение и истинной, которые во Христе. Они под видимостью своего учения теряют из виду Его приход во плоти, о котором предсказывали пророки. Сами они не становятся на путь вечности во Христе, но и не позволяют делать это другим. Конец цитаты. Но то, что пишет Иероним Стридонский, намного страшнее. Он утверждает, что и книжники, и фарисеи знали время пришествия Мессии и догадывались, кто он, и сознавали, и сознательно отвергали его в его пришествии. Чтобы приблизиться к пониманию этого феномена, перечитайте великого инквизитора Федора Михайловича Достоевского. Может быть, это приблизит нас к пониманию того, что произошло во взаимоотношении Христа и синагоги, и что может произойти во дни Антихриста во взаимоотношении между грядущим Христом и отпадшей Церкви. А разве, когда мы сознательно грешим, не происходит нечто подобное, когда Бог мешает нам, смущает нас, и оказывается даже кем-то или даже чем-то лишним и ненужным. Это потом, после греха, мы вспоминаем о Боге, когда грех уже совершен, его сладость растаяла, и тяжелым осадком на душе лежит ожидание грозного наказания. И тогда мы опять становимся христианами и ищем мира с Господом. Но кто мы или что мы в момент сознательного совершения греха? Сказано, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Когда я встречаю подобные места в Писании, мне становится страшно, и встает вопрос, кто я, рожденный свыше христианин или недоделанный в оглашении религиозный выкидыш? И мы читаем далее. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем более осуждение». Евангелие от Матфея, 23 глава, 14 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Этими словами Спаситель начинает обличать книжников и фарисеев в том, что они присыщались и, что еще ужаснее, наполняли чрево свое не от имущества богатых, но от стяжания вдов, и таким образом еще более увеличивали их бедность, вместо того, чтобы облегчить ее. Они не просто ели, но поедали, и это кормчество еще прикрывали самым низким лукавством, лицемерно, долго молились». Конец цитаты. Страшный вызов древним и современным книжникам и фарисеям эти слова, пастыри, поедающие дома. Да, об этом и пророк Иезекииль писал. Так говорит Господь Бог: вот я на пастыри и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и сторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Иезекииль 34:10. Некоторые, зараженные тонкой разновидностью социального монофизитства, призывают нас заниматься только чисто религиозными вещами. И таковые входят в прямое противоречие с этическими и нравственными принципами Евангелия. Сказано: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания? А кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иаков, 2 глава, 14-17 стих. Таким образом, братья и сестры, мы выясняем, что именно делом веры является накормить голодного, согреть замерзающего, защитить угнетенного. Кто-то под делами веры понимает только действия, относящиеся к таинствам и обрядам. Но вспомним, что любой человек создан по образу Бога. Есть образ, икона Бога. Посему социальная активность христиан именно как дело веры должна проявляться в жизни наших епархий, приходов и домов. В противном случае, следуя наставлению, а точнее предостережению Иакова, мы получим мертвые епархии, мертвые приходы и мертвые дома. Ибо вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Епархия – кладбище, храмы – склепы, а дома христиан – могильные холмики. И далее мы считаем: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Евангелие от Матфея 23:15. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «То есть, хотя вам стоит чрезвычайно великих трудов и усилий обратить кого-либо, но и после всего этого вы не умеете сберечь его. Мы всего более стараемся сберегать то, что приобретено с великим трудом, а вас и это не делает более заботливыми». Здесь Христос предъявляет книжникам и фарисеям два обвинения. Во-первых, в том, что они ничего не могут сделать для спасения многих, и что им великого стоит труда привлечь к себе хотя одного человека. Во-вторых, в том, что они совершенно не родят о сохранении того, кого приобрели, и не только не родят, но еще становятся его предателями, когда порочную своей жизнью развращают его и делают его еще хуже. Конец цитаты. Рассмотрим эти два серьезных обвинения в адрес нерадивых миссионеров-фарисеев. Обходя моря и земли, они с трудом находят и обращают в свою веру хотя бы одного, но, обратив его, уже никаких усилий не прилагают в деле его поцерковления и нравственного воспитания, в результате чего делают его сыном гиены, вдвое худшим себя. Одна женщина рассказала мне, что когда она познакомилась со священником, он проявил к ней неподдельный интерес, узнав, что у нее есть свой бизнес. Женщина была не крещена, и священник занялся подготовкой ее к таинству крещения. Ежемесячно она жертвовала на храм большую сумму денег. Была крещена, но вскоре разразился кризис. Ее бизнес пришел в упадок. Она не могла уже помогать храму. Священник тут же и потерял к ней всякий интерес. Занялся обращением какого-то не совсем разорившегося банкира. Когда женщина звонила священнику по телефону, он вешал трубку, а когда она встречала его в храме, он почему-то с обиженным видом быстро проходил мимо нее. Если бы женщина не перешла бы в другой приход, то, возможно, ее вера пережила бы то, что апостол Павел называет кораблекрушением в вере. Сказано: «Имея веру и добрую совесть, которую, отвергнув некоторые, потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофея 1:19. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Действительно, когда ученик видит порочных учителей, то делается хуже их, потому что он не останавливается на степени развращения своего учителя. Когда учитель добродушен, ученик подражает ему, а когда он, учитель, худ, то еще и превосходит его в том, потому что нет ничего легче, как делаться худшим. Он называет его сыном гиены, то есть точно таким, какова сама гиена, а слова «худшим вас» сказал для того, чтобы и порочных учеников устрашить, и книжников поразить сильнее за то, что они были учителями беззакония». Конец цитаты. Как такое может быть, что учители закона Божия превращаются, становятся учителями беззакония, безнравственности? Когда человек начинает изучать заповеди по Библии, перед его взором возникает стройная система божественного порядка в сфере управления родом человеческим. Тем более, что существует и некая поэтика в чередовании библейских заповедей, уставов и постановлений. И в мои юные годы возлюбленным чтением было чтение книги «Второзаконие». Страна тогда трещала по швам, никакой стабильности не ощущалось, и стройные теологические, нравственные принципы книги «Второзаконие» буквально пленили мое сознание. Но, входя во взрослую жизнь, я ощущал, как трещит по швам моя нравственность и мораль. Страстные ветры молодости опрокидывали меня все в большие и большие пороки, преступления. И тогда в моих руках оказалась и книга блаженного Августина «Исповедь». Я прочитал ее за одну ночь, и пережитого, возможно, мне хватит до конца моей жизни. Передо мной открылся образ милосердного Бога, и хотя ранее я неоднократно читал Евангелие, за плечами была семинария, служение диаконом и иереем в разных епархиях, осознание прощающего и даже оправдывающего Бога поразило и восхитило мое сознание. В свою очередь, самому Августину Аврелию помогло послание апостола Павла к римлянам, прочитав однажды которое, он полностью изменил свою жизнь. Только сталкиваясь с учением о благодати, мы преодолеваем ужас обвиняющего нас закона Божьего и обретаем духовную устойчивость. Сказано: «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Послание к римлянам 7:6. А теперь представьте себе человека, который знает волю Бога, его святой закон, но не может исполнить его, даже часть заповедей, и, как учил Авва Дорофей, каждая заповедь является источником величайшего смирения, ибо по-настоящему мы не можем исполнить и одну заповедь. Христиане верят в милосердного Бога, посему от безысходности и в любой патовой ситуации мы усиливаем веру в милосердие. А иудеи, не познавшие Отца в Сыне, не распознавшие во Христе характер Бога Отца, не понявшие божественных намерений, с кем остается он, впав в грех, нарушив святую заповедь? Страх полного уничтожения, карет, крушение всех идеалов, кораблекрушение в вере. Сказано: «Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего». книга Левит 18:29. Душа будет истреблена. Иудеи истолковывают слово «карет», что душа погибнет в этой жизни и не воскреснет, и даже в ад не попадет. Так верили и верят они. Отсюда и ненависть к Богу и Его закону. Отсюда и преследование обетованного Мессии Христа. И естественно, что, взирая на депрессивных наставников, их ученики впадали в еще худшую депрессию, становились злобными и агрессивными. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Фарисеи и книжники взирали на весь мир ради дела своего и разных прибылей, которые они извлекали из своих учеников под видом святости своего занятия». Конец цитаты. Не видя перспективы вечной жизни, они делали все для того, чтобы устроить свою жизнь хорошо здесь, на земле. Религия превращалась в доходный бизнес, особенно для иудейских архиереев и старцев. Обучение приносило доход учителям, и они собирали вокруг себя множество учеников, что сказывалось и на самом процессе обучения. За разные уровни и этапы обучения приходилось платить по-разному. Покупались и должности, и череды служений в храме, торговля, которая велась близ храма, крики зазывал, бление продаваемых в недопустимой близости к храму животных – все это мешало молящимся. Я уже ранее говорил, Иосиф Флавий и Талмуд описывают, как городские священники собирались в отряды и под видом миссионерской деятельности делали набеги на крестьян и силой отбирали якобы неуплаченные десятины. И мы читаем далее. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Евангелие от Матфея, 23 глава, 17 стих. Латинский учитель церкви, святитель Иларий Пиктовийский, пишет: «Украшение алтаря и храма вовсе не было первичным объектом поклонения. Они только указывали образ будущего истинного почитания – золото, серебро, бронза, медь, жемчуг, хрусталь. Каждый из этих материалов имеет собственное значение в соответствии со своей природой. Потому Иисус упрекает их в том, что они поклоняются золотому храму, золоту храма и дарам жертвенника, в то время как больший почет надлежит храму и жертвеннику, ибо и золото храма, и жертвенные дары служат образом будущего. С приходом Христа бессмысленным становится закон, потому что не в законе Христос, а во Христе освящается закон, на котором Он на законе воздвиг Христос в свое седалище и трон. Поэтому безумные и слепы люди, почитающие освященное и пропускающие мимо себя саму святость, то есть Христа. Конец цитаты. То есть весь блеск и красота наших храмов, она лишь тускло отражает красоту, славу и величие Царства Христова и его, в его небесном чертоге. Но многих привлекает блестящие предметы, восторгают изделия из драгоценных материалов, и от таких ускользает сама подлинная божественная красота, красота распятого Христа, как высшее проявление любви Бога к падшему и нуждающемуся в истинной жертве человечеству. Древние христиане, собираясь на молитву в катакомбах, не могли не презирать великолепие и внешнюю красоту языческих храмов и императорских дворцов. Подлинным сокровищем для них была сама вера Святого Евангелия, ради которой можно отказаться от всего и даже от самой жизни, как сказано в одной из притч: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. С другой стороны, украшая походную скинию, прообраз будущего Иерусалимского храма, Моисей делал все так, как ему было показано на Синае. «Как показано тебе на горе, так пусть сделают», сказано в Исход 27:8. Он видел небесную скинию, где Бог обитает в окружении ангелов, и, создавая земной прообраз, икону увиденного, он в тусклых красках падшего мира рассказывал народу Божию о величии Царствия Небесного. Православный храм имеет тоже назначение и предназначение показать верующим, раскрыть перед ними небо на земле. Царь Давид восклицал, радуясь о святилище в Силоме: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюся святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5:8. Пророк Даниил, находясь в Вавилоне, во время молитвы открывал окна в сторону Иерусалима и развалин первого храма на горе Мориа. Сказано: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, повелевавший молиться только истукану, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Даниила 6:10. Господь Иисус Христос назвал второй храм. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Но Он же, Христос, вынес и смертный приговор второму храму словами: «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Матфея 24:1-2. А пророк Малахий засвидетельствует, что служение Иерусалимского храма распространится, надо разуметь, в христианском формате по всей Эйкумени, Вселенной. У Малахии сказано: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Малахий, 1 глава, 11 стих. И мы читаем далее: «Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен», так говорили книжники и фарисеи. Христос восклицает: «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенник клянется и всем, что на нем». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 18 по 20 стих. Учитель церкви Ориген предлагает аллегорическое прочтение данного текста. Ориген предлагает нам под храмом разуметь Слово Божие, Библию, а под золотом храма – правильное понимание Писания. Клятва, те, которые давали клятву жертвенникам и так далее. Ориген говорит: клятва – это цитата из Писания, без которой любое утверждение считается лживым. Прекрасное истолкование. На подобном настаивает и апостол Петр. Он пишет: «Говорит ли кто, говори, как слова Божии». 1 Петра 4:11. И еще: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». 2 Петра, 1 глава, 19 стих. То есть мнения, не основанные на Священном Писании, мы не воспринимаем как что-то истинное, и более того, Если кто-то на нем настаивает, то игнорируем его. Итак, храм – это само Слово Божие, Логос Христос, золото храма, правильное понимание Писания, а клятва святыни – цитаты из Слова Господня. И далее мы читаем: «И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 21 по 22 стих. Логика клянущихся золотом храма, даром на жертвеннике, понятна. Золото можно похитить, а дар украсть. Такая клятва действенна, пока дар на жертвеннике, а золото в казнохранилище храма. Возможно, что, поняв это, они начали клясться самим храмом и даже небом. Храм никто не унесет, и небо никто не похитит. Но они, действуя так, шутили с огнем. Сказано: «Ибо Господь Бог твой есть, огонь поедающий, Бог-ревнитель». Второзаконие 4.24. И в конце концов храм был разрушен, а золото храма досталось римлянам-язычникам. Ведь и храм, и золото храма являлись собственностью Бога, а клясться чужой собственностью подобно воровству. И мы читаем далее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты и аниса, и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Блаженны Иероним Стридонский пишет: «Итак, в этом месте он, Христос, обличает фарисеев и законников в скупости, потому что они заботливо требовали десятины даже незначительных овощей и оставляли без внимания правый суд при разборе дел, милосердие к бедным, сиротам и вдовам и веру в Бога, что имеет весьма великое значение». Конец цитаты. То есть то, как они относились к доходу, и то, как исполняли прямые свои священнические обязанности о суде и милости, это все очень разнилось. Собирая десятины, они обращали внимание даже на незначительные вещи. Как бы у нас сказали, считали каждую копейку. Но при этом им не было дела до нужд нищих и бедственного положения вдов и сирот. Сказано: «Так говорил тогда Господь Саваоф: произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». Захария 7.9. И еще: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову». Второзаконие 27.19. И еще: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Исаия 1 глава, 17 стих. И далее мы читаем: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда проглощающие». Евангелие от Матфея, 23-24. Блаженный Иероним, истолковывая эти слова, косвенно обвиняет в грехах древних фарисеев современное ему христианское духовенство. Он пишет: «Я думаю, что верблюд, соответственно смыслу настоящего места, есть и правый суд, и милосердие, и вера. А комар – это десятины из мяты, аниса и тмина и остальных более дешевых овощей. Вопреки заповеди Господа, мы поглощаем и оставляем в небрежении то, что велико, а в незначительном в том, что дает нам прибыль, мы обнаруживаем тщательность и придаем этому значение благочестивого деяния». Он пишет: «Мы поглощаем»,
мы обнаруживаем тщательность и придаем ему значение благочестивого деяния. Таким образом, он Иероним научает и нас воспринимать библейские обличения не как обращенные к древним, нерадивым иудеям, но воспринимать все эти обличения как относящиеся к нашему нерадению, к нам. Таким образом, древний текст не теряет своей актуальности в наше время, ибо и у нас есть свои архиереи, старцы, фарисеи и книжники, духовно слепые, отцеживающие комара, а верблюда проглощающие. Сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к Евреям 4.12. То есть каждая черта, каждая иота из Библии, как учил Господь, не потеряет своей актуальности и действительности до скончания века, пока не исполнится все. Евангелие от Матфея 23.18. И далее мы читаем: «Горе книжникам и фарисеям, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Евангелие от Матфея, 23 глава, 25-26 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Внутреннее очищение не следовало за внешним, тогда как, напротив, внешнее необходимо уже следует за внутренним. И так из слов Спасителя видно, что и прежде пришествия благодати очищение телесное не были в числе дел важных и достойных особенного попечения, а требовалось нечто другое». Конец цитаты. И действительно, как, например, иудеи могли исполнить следующие предписания из закона и пророков: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Исаия 1.16. И еще: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Второзаконие 10.16. Какой очистительной жертвой или очистительной водой могли иудеи решить такие проблемы? Сказано: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Псалом 39, 7-9 стих. Да, только Сын Божий в своем пришествии мог искупить грехи всего рода человеческого, как апостол Павел и пишет: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Послание к Евреям, 10 стих, 4 по 5, с 9 по 10. И далее: «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 27 по 28 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Теперь он показывает под образом гробов, потому что, как гробы снаружи побелены известью, украшены мрамором и золотом и раскрашены цветами, а внутри наполнены костями мертвых,
так и развращенные учителя, которые проповедуют одно, а делают другое, показывают свою чистоту в покрое одежды, в смиренной речи, а внутри наполнены всякой мерзостью и похотью. Наконец, он еще более ясно выражает это, говоря: «Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Конец цитаты. Так Христос решительно обличает самозванцев от святости. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 32 стих. Только сердцеведец может так определенно высказываться, как бы человек поступил в той ситуации, в которой он никогда не находился. Те же злобные качества, которые были у их отцов, теперь обнаружены в детях. Блаженный Иероним пишет: «То же самое сказал Иоанн Креститель. Действительно, как от ядовитых змей рождаются ядовитые змеи, так и от отцов человека-убийц выродились человек-убийцами». Конец цитаты. И далее Сын Божий использует лексику, которая не свойственна Его благостной речи. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 33 по 36 стих. Здесь перед нашим сознанием раскрывается тайна, в которую стремился проникнуть блаженный Августин. Он учил, что от первого убийцы Каина род человеческий разделился на два града, заселенные двумя различными народами – град Божий и град дьявола. Про Каина сказано, что «построил он город и назвал город по имени сына своего Енох». Бытие 4.17. Слово «енох» означает «воспитанник». То есть в своих последователях, воспитанниках Каин продолжает строить город. Тем более, что слово, переведенное у нас в синодальном переводе как «построил», переводится с еврита как «строил». «Ваехибоне». То есть это был очередной долгострой, который продолжается до сих пор в духовных последователях и воспитанниках Каина. Сказано: если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Блаженный Августин пишет: «Существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которое мы, исследуя Писанием своим, справедливо можем назвать двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода по плоти, другой – из желающих жить также по духу. Итак, два града, созданные двумя родами любви: земной, любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, и небесной, любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе первый град, а последний град полагает славу свою и честь в Господе». Конец цитаты. Религиозными лидерами Иерусалима были саддукеи, фарисеи и книжники. Такой город был обречен на уничтожение. И, окончив обличение самозванцев от святости, Сын Божий с грустью выносит приговор городу Давида, приговор храму и приговор целой стране, целому народу. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 37 по 39 стих. Блаженный Феофилак пишет, повторяет имя Иерусалима, сожалея о нем и состраданием призывая. Угрожая карами, Господь оправдывает пред ним себя, как бы предвозлюбленный, которая пренебрегает любящим. Конец цитаты. Иерусалим будет разрушен, храм сожжен, еврейский народ окажется в Галуте рассеяния. Сказано, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Очевидно, что представители светской власти и представители церковной номенклатуры, погрязшие в коррупции, обречены на уничтожение. Они не обогатились нищетой Христа. Сказано, главы их, то есть правители, судят за подарки, то есть за взятки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда, посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Пророк Михея, 3 глава, 11-12 стих. Так пал первый и второй Рим, шатается третий. Сказано, посему прореки на них все слова сии, и скажи им, Господь возгремит, дословный перевод, рычит. С высоты из жилища святыни своей, дословный перевод, рыком рычит о храме своем. Еремия 25:30. Чем же недоволен Бог, что рыком рычит в храме, церкви своей, далее пророк Еремия указывает, на кого и за что направлен его гнев. Рыдайте, пастыри, стенайте и посыпайте себя прахом, вожди стада, то есть архиереи, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырям, то есть священникам, и спасение вождям стада, то есть архиереям и старцам. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Иеремия 25:34-36 стих. Пажити их вызвали гнев Бога. Дорогие колесницы, городские дворцы, загородные виллы с бассейнами, счета в римских банках, поборы низшего священства, разврат прямо близ скинии храма. Смотрите Первое Царство 2:22. Смотрите, что пишет пророк Осия. В доме Израиля я вижу ужасное там блудодеяние. Осий 6:10. А что пишет апостол Павел о христианах? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников.
и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 2 стих. «И все это мы должны сносить, ибо благодать действует и через недостойных, как мы беседовали в прошлый раз». Учит 15-е правило Двукратного собора. «Пока не зазвучит ересь». Здесь правило рекомендует решительно дистанцироваться от запятнавших себя еретическим мировоззрением. Но теология обогащения и теология процветания, по мнению маститого профессора Александра Леонидовича Дворкина, позволяет нам не считать ее носителей, носителей теологии обогащения, даже христианами. Этой же точки зрения придерживаются многие, как отечественные, так и зарубежные богословы, религоведы и сектоведы. Советую скачать и прослушать прекрасную лекцию на эту тему профессора Алексея Ильича Осипова, которая называется «О неправильном понимании христианства». В этой лекции профессор Осипов показывает подлинные корни теологии обогащения, которая приготовляет и осуществляет воцарение культа Золотого Тельца и Антихриста. Следовательно, эти самозванцы от святости, неважно, как они себя сами называют, ксензами, кардиналами, пастырями, архиереями, игуменами или настоятелями, они, использующие религию как некий коммерческий проект, эксплуатирующие низшее духовенство мирян, не могут считаться даже христианами. Их можно назвать гедонистами, любителями наслаждений, политическими общественными деятелями, но не христианами, ибо таковые не обогатились его Христа нищетою и не познали, что он, будучи благ, обнищал ради нас, как сказано в Писании. Смотрите, что пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею. Это 6 глава с 8 стиха и ниже. 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Сегодня мы рассмотрели очень важные вопросы относительно имитации святости, то, что может присуще быть не только священнослужителям, но и обычным верующим. В свое время Федор Михайлович Достоевский в своих дневниках записал такие слова: «Живет человек на земле, ничего не достиг, ничего хорошего не сделал, дрянь дрянью, и вдруг находит выход из положения, объявляет себя верующим, а весь мир неверующим. Для себя ожидает рая, а для всего мира гиены. И радуется, и тщеславится от этой мысли, которая созрела в его гордом сердце, и ликует исключительно ради гордыни своей». Вот эта религиозность от гордыни или же гордость от религиозности – это очень опасное состояние, которое называется ханжеством. И если вы прослушаете профессора Осипова, его лекцию, которая она называется «О неправильном понимании христианства», то там показано, почему Ветхозаветная Церковь не приняла Христа. И показано так, чтобы подвести нас к мысли, почему некоторые отцы
утверждают, что в одни Антихриста, и многие православные отступят от веры. Собственно говоря, то, что мы называем апостасией, может произойти только в православной среде, потому что отступить от истины может только тот, кто пребывает в истине. Баптиста ни в какую апостасию не впадет, он и так сидит в иконоборчестве, в других заблуждениях. Свидетель Иеговы тоже не впадет ни в какую апостасию, потому что там достаточно арианства, других заблуждений. Апостасия – это именно проблема тех, которые пребывали в истине и оставили, покинули ее. Служение пастырей в церкви, оно строится на особом отношении к пастве. И пастырь не может участвовать в коммерции. Он должен жить интересами своей паствы и кормиться от благовествования своего. Так учит Священное Писание. Если мы возрождаем идеалы церкви, следуем учению Нового Завета, или же мы создаем какую-то новую структуру со своими христианскими банками, с христианскими ломбардами, может быть, или с чем-то еще, то это уже не то христианство, это уже не то Евангелие. Как в свое время Сергей Владимирович Соловьев сказал, что заповеди Христовы обработали так, что от Евангелия в них не осталось ничего. И в результате этих ревизий заповедей Христа кесарю отдавали все, а Богу ничего. И вот не дай Бог, что если в нашей жизни случится нечто подобное, это будет настоящее горе, как в сегодняшнем евангельском чтении Христос неоднократно произносил это слово. Горе, горе, горе. Он видел трагедию этих людей, он видел обреченность ветхозаветной церкви в том предательстве отступления от принципов божественных, когда, создав культ золотого тельца, поглощенной теологией освобождения, они вызвали гнев Божий, был разрушен храм, столица, страна погибла, народ рассеялся. Ибо не стоит город без святого и село без праведного. И если нас, христиан, иногда спрашивают, почему вы так плохо молитесь, так тяжело в нашей стране, в этих словах есть свой глубокий смысл. Но, с другой стороны, подлинное возрождение России начнется тогда, когда не только священники будут совершать молитвы покаяния перед Богом, архиереи, старцы, но когда и весь народ пойдет путем покаяния. И да поможет нам в этом Господь Бог. Спаси вас, Христос!